بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، я надеюсь, что иншаллах мы сегодня завершим разговор о вере. И у нас на сегодняшний день очень важный вопрос, к которому нужно подходить очень осторожно. Мы сегодня будем обсуждать, иншаллах, действия или поступки, делающие веру недействительной. Что нарушает веру? Мы говорили о вере очень долго, о вере в Аллаха, о вере в пророков, в книги, о вере в предопределение, в судний день, в ангелов. Мы говорили, как должен мусульманин верить. А сегодня мы будем говорить, как нарушается эта вера. Какими действиями, какими словами, какими поступками становится вот эта вера недействительной. Потому что есть такие поступки, нарушающие веру. И почему я говорю, что это очень важный вопрос? Потому что человек этими поступками становится с точки зрения ислама кафиром, если он их сделает. Поэтому это очень и очень щепетильный вопрос. И прежде чем непосредственно, иншаллах, говорить об этих поступках, нарушающих веру, я хочу подчеркнуть цель, почему мы о них говорим. Это, во-первых, для самого себя. Самая главная цель, почему мы говорим о действиях, нарушающих веру, это для того, чтобы мы берегли свою веру от нарушений. Во-первых. И во-вторых, для того, чтобы мы знали, когда мы призываем людей к исламу, на что мы должны обратить внимание людей в первую очередь. Чтобы они верили полноценно, чтобы они верили настоящей вере. Мы сегодня не ведем разговор ни в коем случае для того, чтобы потом мы, каждый из нас, стал разделить людей. Это кафир, это муслим. Это кафир, это муслим. Вот вчера Камал Хазрат это рассказал. По рассказу Камал Хазрат ты получаешься кафиром. Допустим. Это, я подчеркиваю, не с этой целью мы сегодня обсуждаем эти вопросы. Не для того, чтобы мы потом стали судьями для людей и стали разделить и к своим родственникам подходить, ох ты вообще уже стал кафиром, приконченный. Нет. Мы эти вопросы, подчеркиваю, обсуждаем для того, чтобы защитить себя, защитить свою веру от нарушений, а не для того, чтобы осудить людей, и не для того, чтобы, как некоторые пытаются иногда, к сожалению, как удочку ставить людям. Вот ему задают вопрос, он знает, что этот человек ответит неправильно на этот вопрос, потому что у него нет знаний. Он задает ему вопрос, как ты думаешь? Он скажет свой ответ, ох ты кафир, значит. Не для того, чтобы ловить людей. Будем сегодня говорить об этих вопросах. Я это хочу подчеркнуть. И время от времени, иншаллах, эти слова должен я подчеркнуть. Потому что обвинение в куфр, обвинение кого-нибудь, прозвище кафир, это очень и очень и очень ответственное обвинение. И потому что я хочу вначале подчеркнуть, что ислам это не партийное движение. Некоторые, к сожалению, мусульмане думают об исламе, как будто это партия. Как будто это партия, в которую мы принимаем людей. Кто-то должен принимать людей. И в которую мы принимаем чужих. Или отказываемся их принять. Как будто мы раздаем билеты, членский билет. Вот ты уже мусульманин, ты нет еще. Ислам это не партия. Ислам это не партийное движение. И никто не имеет права, никто не имеет права делать себя делать себя руководителем в этом смысле, что я, только я принимаю вас в ислам или отказываюсь принять вас в ислам. Даже сами пророки, представляете, сами пророки не имели права на это. Поэтому мы видим, что подчеркивается в Коране, когда обратились народ Нуха обратился к нему с просьбой, чтобы он отгонял бедных, простых людей, которые приняли ислам, для того, чтобы эти господины стали мусульманами, они ставили условия. Ты отгоняй их, этих бедных. Нам стыдно быть вместе с ними. Отгоняй их, мы тогда становимся мусульманами. С такой просьбой обратились к Нуху, алейхиссалям. И ответ Нуха был, это в нескольких местах Корана фиксируется. Например, сура номер 11, ая 29-31. «Я не буду прогонять тех, которые уверовали, ведь они встретят своего Господа, но я вижу, что вы люди, которые не знают. О народ мой, кто меня защитит от Аллаха, если я прогоню их?» Кто меня защитит от Аллаха? Неужели вы не опомнитесь? И потом идет разговор, «И не говорю тем, кого презирают ваши отцы, не дает им Аллах никакого добра. Аллах лучше знает, что в их душах. Я был бы тогда несправедливым». Это не мое дело. Нух, это пророк Аллаха, говорит, «А кто меня защитит от Аллаха, если прогоню?» А что значит прогнать их? Именно обвинять их, что вы кафири. Вот это есть «прогнал их». Это означает, что Нух прогнал их, сказал, вы кафири, вы не мусульмане. А Нух говорит, Нух, это пророк Аллаха, сам говорит, я на это не имею права. Это не мое дело, отгонять или принимать. Принимает Аллах, субхану та'аля. Он сказал, ла илляха илляллах, Мухаммад Расуллах, его принимает Аллах. Ни пророк, ни сподвижник, ни ученый не имеет права прогонять. И я, поэтому, когда читаем эти аяты, я удивляюсь, как некоторые парни, это в основном вот эти ошибки бывают среди молодых, смеются, вот, якобы сделать из себя такими людьми, вот ты мусульманин, ты кафир, даже Нух, алейхиссалям, говорит, я не стану это сделать, пророк Аллах. И то же самое Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то же самое Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда подошли к нему неверующие, то же самое курашиты, господин курашитов, с такой же просьбой, чтобы отгоняй вот этих бедных, отгоняй Билал, зачем тебе Билал, черный раб из Эфиопии, зачем тебе это Аммар, зачем тебе вот этих бедных вокруг себя, отгоняй их, и мы примем ислам. И как будто что-то пало в душе Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субхану Тааля говорит ему, Мухаммаду Саллаллаху Алейхи Ва Саллям, в сура номер 6, ая номер 52. «Не отгоняй тех, которые взывают к Господу их утром и вечером, стремясь к лику Его, ни на тебе расчет с ними ни в чем, и ни на них твой расчет ни в чем, чтобы ты их прогонял, чтобы их, тебе их прогонять и оказаться из неправедных». Эта речь идет кому? Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Это речь идет Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, мы видим здесь, что даже пророкам не дано такую власть. И даже пророкам не разрешено по своей инициативе кого-то принимать в ислам и кому-то отказать. Знаете, личные вопросы, вот бывает так, что ты с этим человеком не в дружбе, да? По личным делам. Это не должно сказываться на твое поведение с ним, когда речь идет об исламе. Вот не должны различать. Знаете, это очень тонко различать, когда меня обижает лично, как человек, и когда меня обижает, как в данный момент представитель ислама. Тоже для самого пророка это было тоже, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умел различать, Когда речь шла об обвинении в его адресе как человек, и когда речь шла об обвинении в его адресе как пророк. И где было обвинение в его адрес как человек, он это прошел. Он за это не требовал ничего. Не стал победить для самого себя. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как Аиша, или я не помню, одна из жен, говорит про Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что никогда Мухаммад не победил для самого себя. Никогда не стремился победить для самого себя.
935 машин, 4 грани.
Поэтому здесь нужно быть очень и очень осторожным. Нужно быть очень и очень осторожным. Поэтому, когда, например, приходит к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, Вахшей и Хинд. Вахшей – это тот, который убил Хамза. Хамза – это дядя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Его дядя. И назывался Хамза львом ислама. Потому что, когда приняли ислам, получили большую поддержку мусульман. Приходит к нему Вахшей, который убил Хамза. И Хинд. А Хинд – это женщина, которая заказала убийство. И после смерти Хамза, радиаллаху анху, она просила его печень. Вахшей вскрыл Хамза и дал ей ее печень. И она брала кусок и разжевывала от печени Хамза. И когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, читал джаназа намаз за Хамза, говорят сподвижники, он рыдал, настолько он плакал. Сподвижники сказали, мы никогда не видели Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он сильно так сильно плакал, когда он плакал за Хамза. Сколько? Какое вражество по отношению к нему лично? Приходят Вахшей и Хинд принимать ислам. После открытия Мекки приходит Вахшей, убийц Хамза, и приходит Хинд, которая заказала убийство и съела с печени Хамза, приходит к Мухаммаду, хотят принимать ислам. Что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал? Прогнал их? Нет. Это не его дело, это не моя партия. Хотя он Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это не моя собственность. Эта религия ислам, это не моя собственность. Вы хотите принимать ислам? Принимайте. Приняли ислам. Вахшей принял ислам. И Хинд приняла ислам. В этом Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не отказался, потому что он не имел права отказаться. И он ни за что не отказался бы. Потому что он знает, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям подчеркивает, что ислам это не его собственность. Но у него была одна просьба, личная просьба к Вахшей. Он сказал, только мне не покажитесь. Потому что я не могу смотреть в лицо убийца Хамза. Я не могу. Это уже моя личная жизнь. Я не в состоянии смотреть в твое лицо. Хочешь ислам, это твое право. Я в этом ничего не имею. Но чтобы показаться, мне не покажись. Я не могу смотреть в лицо убийца Хамза. Несмотря на так, настолько было тяжело Мухаммаду, но он ничего в отношении принятия ислама не имел и не имел права иметь. Поэтому я хочу сказать и подчеркнуть, что ислам – это религия, право на который, на принятие которой имеет любой человек, и никто не имеет права противостоять. Ни из каких соображений, ни из каких. Даже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда приехал в Мекка, открыл Мекка, не было, это было известно, что открытие Мекка, при нем не было пролитие крови, потому что не противостояли ни верующие, не противостояли. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, а я не помню количество их, то ли 7, то ли 9 человек, сказал, если вы их найдете, то убейте их. Убивайте их. Назвал их. Это были самыми большими врагами не Мухаммада, а ислама. И то некоторые из них, когда дошли до них, они уже приняли ислам, никто их не трогал. Несмотря на то, что было заявление Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на это. Поэтому я хочу подчеркнуть, что ислам – это не наша собственность, и мы не имеем права кого-то по своей инициативе принимать якобы и кого-то отгонять. Во-первых. Во-вторых, обвинение в кофр – это самый ответственный момент. Обвинять кого-то, что он кафир, что он атеист. Мухаммад, почему? Почему? Потому что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, кто скажет своему брату, что он кафир, то один из них кафир. Кто скажет своему брату, что он кафир, то один из них кафир. Если тот окажется на самом деле кафиром, значит он кафир. А если он не окажется кафиром, тогда обвиняющий этим обвинением становится кафиром. Понятно? Видите, как это ответственно? Обвинять кого-то в кофр, что он кафир, допустим. Он окажется не кафиром, значит, обвиняющий стал кафиром. Это изречение пророка, достоверный хадис. Поэтому, если мы видим ученых, ученые, великие ученые, никогда один ученый не брал на себя ответственность сказать, данный человек кафир. Вот великий ученый, например, великий Абу Ханифа, Алимам Малик, Алимам Аш-Шафии, никогда один из них не сказал конкретно, что этот человек кафир. Они всегда что сказали? Его слова – слова куфра. Его слова – слова атеистов. Его слова – слова, слова атеизма. Его поступок – поступок атеистов. Его поступок – поступок атеизма. А он атеист или нет? Я на это не смеюсь. Даже ученые никогда напрямую не назвали никого, что он кафир. Несмотря на то, что мог он сделать большие нарушения, но ни один ученый не брал на себя такую ответственность. Конкретно человека определенного обвинять в кофр. Даже Али, радиаллаху ан, когда выступили против него Аль-Хавариж, это в истории известно, Аль-Хавариж воевали против Али, Аль-Хавариж сами обвинили Али, что он кафир. Аль-Хавариж обвинили Али, что он кафир. И когда спрашивали Али, радиаллаху ан, о них, об Аль-Хавариж, они говорили, они спрашивали у Али, радиаллаху ан, они являются ли кафирами? Он сказал, они от куфра убежали. Они от куфра убежали. Спрашивали Али, радиаллаху анху, они являются ли лицемерами? Говорят, лицемеры встают на намаз лениво, а они ночами читают намаз. Они сказали, а кто тогда они? Он сказал, это наши братья, поступили несправедливо по отношению к нам. Вот и все. Не обвинили их Али, радиаллаху анху, что они кафирами. Потому что я еще подчеркиваю, это очень и очень и очень большая ответственность. Иначе, если не он, тогда ты. Вот в чем дело. Если не он, тогда ты. В-третьих, я что хочу подчеркнуть. Предположим, что определенный человек по нашим знаниям, по нашим меркам стал кафиром. Предположим. Обвинение в куфр – это не дела одного мусульманина. Это дела аль-кази. Да? Есть кази. Среди мусульман в каждой стране есть кази. Не то, что я хожу на улице или, например, в мечети с кем-то разговариваю, вот разговариваем, дискуссия пошла, ты кафир. Нет, если ты сомневаешься, что он кафир, предположим, не ты выдвигать, не ты имеешь право выдвинуть это обвинение. А это только Аль-Кади имеет право. И Аль-Кади имеет право только после беседы с этим человеком. Нужно показать ему. Нужно обсуждать этот вопрос, из-за чего считается, допустим, что он нарушил веру. После того, как Аль-Кади объясняет, после того, как Аль-Кади показывает, после того, как Аль-Кади доказывает ему, если он все равно, тогда это решение Кади. Он решает. А может решить, что нет. Это обвинение не дела каждого из нас. Потому что это большой и большой обвинение. И здесь я хочу еще раз подчеркнуть. Не секрет ни для кого сегодня, что среди мусульман, по всему миру, не только в Казани, не только в Ливане, не только в Америке, по всему миру не секретно для нас, что среди мусульман есть различные течения и различные направления. Вот. Но это не означает, я подчеркиваю, это не означает, что один из нас обязан найти себя среди одного из этих течений. Это далеко не означает, что только одно течение из этих, большинство течений, одно из них только правильное, а все остальные кафирами, как некоторые обсуждают, типа только мы. Только я правильно, только наше течение правильное, а все остальные это кафиры. Кто не с нами, он кафир. А кто с нами, он мусульманин. Это неправильно. Разделиться во мнении можно всегда. И отсюда возникают эти течения. От того, что один считает, подход должен быть таким, другой считает, что подход должен быть таким, допустим, ничего страшного. Ничего страшного. Но страшно тогда, когда становится таким образом, что если ты с нами, ты мусульманин, а если ты не с нами, ты кафир. Ни один не имеет права это сказать. Ни одно течение не имеет права это сказать. Если бы до такой степени остро стоял бы вопрос, речь идет о том, ты должен находить себя, правильно? Неужели Мухаммад оставляет нас без ответа? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мы уже видели, рассказывал нам о многих признаках судного дня, о многом, что наступит когда-то, да? Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, если бы это было важно, назвать какое-то течение, чтобы мы были в нем, он бы назвал его. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал спасенные группы. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил о разделении общины и о том, что одна группа из мусульман считаться будет спасенной в судный день. Но он ее не назвал никаким именем, эту группу. Не сказал, что это такие или такие или такие. Он говорит, группа мусульман, разделится моя община на несколько, на 70 и несколько разделений. Одна из них в раю. А что за группа? Как ее зовут? Мухаммаду было бы тяжело? Нет. Но Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ее не назвал. Почему ее не назвал? Потому что, чтобы сказать нам, что не важно ты где. Главное, чтобы ты имел правильную веру. А ты с течением, без течения, ты простой мусульманин. Не то, что простой мусульман. Ты мусульманин, ни в каком течении, ни к какому течению не имеешь отношения. Но ты веру принял, как положено, на основании Корана, изречения пророка. Поступаешь правильно. Когда ты решаешь что-нибудь, ты обращаешься к Корану, к пророку. Все. Зачем? Не обязательно тогда тебе быть в одном из этих течений. Ты уже из спасенной группы. Эта группа, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не назвал его, что она имеет лидер определенного. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал, что она имеет определенный лидер. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, группа из моей общины, а эта группа, она может быть, имея в виду, состоит из разных мусульман, которые находятся в разных странах мира, которые, может, не имеют отношения друг к другу напрямую. Но каждый из них мусульманин сам по себе, соблюдает ислам, верит правильно и соблюдает ислам. Поэтому я это хочу подчеркнуть. Вот многие задают вопрос, где я должен быть, с кем я должен быть, с кем я должен быть. Если ты хочешь быть мусульманином, ты не должен, не обязательно, я не скажу, что ты должен, не должен, это другой вопрос, это выбор человека. Но ты не обязан быть в одном из этих течений. Ты не обязан. Не обязан. Это однозначно. Ты не обязан быть в одном из этих течений, чтобы быть настоящим мусульманином. И когда речь идет об этом, о том, что вот они так делают, вот они так делают, вот ты так делают. Мы должны, я еще раз повторяю, и это несколько раз я сказал, мы должны дополнять друг друга. Вот так питаться надо. Вот один способен выйти к людям, призвать людей к исламу, разговаривать с людьми. Он выходит к людям. А другой не умеет разговаривать с людьми, умеет писать, пусть пишет в газетах, в книгах. А третий умеет своими поступками на работе, работая у себя на фирме или там на заводе, своими поступками показательно показывать ислам. Это делает. Третий, четвертый. Мы дополняем друг друга. А зачем нам враждовать друг с другом? Когда подошли к одному ученому современному, когда тоже это был на вершине или в момент рождения этих течений, ему сказали, вот тот, ты только строит мечети. Только строит. И они критикуют их, имея в виду. Что мы должны же увлекаться тем, чтобы люди приняли ислам, а не то, чтобы строить красивые мечети. Он что им сказал? Он сказал, они строят мечети, а мы наполняем мечети мусульманами. Вот пусть они строят, а мы наполнять будем. Это их фон. Мы же не можем за все взяться. Ни один из нас не может за все взяться. Они это делают, мы делаем дополнительно что-нибудь, чтобы в конечном итоге их мечеть не пустовала. Вот мудрый ответ. И то же самое было, кстати, если мы так подходим, то же самое было среди сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы думаете, что сподвижники пророка все были грамотны во всем, имея в виду, знали все? Нет. Один, например, Абу Хурайра, был известным тем, что он передавал хадисы много от пророка. Если вы спросите у Абу Хурайра, может быть, Я не хочу сказать, что я умный, нет. Если вы спросите Абу Хурайра по фикху, может быть, он не скажет вам. Он умеет вам сказать, сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, так, так, так. Тот, который передает хадис, это не означает, что он умеет из хадиса извлечь закон или урок, или вывод. Вот есть такое, я не помню, два ученых сидят. Если я не ошибаюсь, Аш-Шафии и другой, но когда мы будем говорить об ученых, мы иншаллах скажем. Аш-Шафии, этот один ученый учится у другого хадис. Вот тот знает хадисы, он обучает его хадисы, чтобы знать изречение Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. В этот момент приходит один человек и задает вопрос. Что, как мне быть в таком случае? Если я ошибаюсь, Аш-Шафии говорит, ты должен это сделать. Тут тоже ученый, но по хадису он спрашивает, ты откуда взял этого? Ты откуда взял это? Он сказал, из того хадиса, который только что вы мне рассказывали. Из этого хадиса я взял. Только что... Но, видите, способность Аш-Шафии извлечь из хадиса. Но ни то не обидел. Ни Аш-Шафии сказал, вот я умнее тебя. Ни тот, который рассказывает хадис. Нет, я специалист по тому, чтобы передавать хадисы. У меня память хорошая. Я могу больше выучить наизусть, крепко знать наизусть и передаю хадисы. А ты умеешь на основании этих хадисов извлечь. И дополняем друг друга. Вот то же самое мы должны, мусульмане, то же самое были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Один отличался знанием по Корану. Например, Ибн Мас'уд. Ибн Мас'уд сказал, нет ни одного аята в Коране, чтобы я не знал, где и когда был послан. Нет такого аята. Но Биляль, подойдете к Биляль, ради Аллаху, спросите об этом аяте, где и когда. Он скажет, идите к Ибн Мас'уду, я не знаю. Другой сподвижник, например, был известен тем, что он знал больше фикр, толкование, тафсира и так далее. Вот так, и ничего в этом страшного нет. Ничего в этом страшного. Поэтому на сегодняшний день я еще раз повторяю, когда мы говорим об исламе, Ислам и течение – это две разные вещи. В каком отношении? Я имею в виду в том отношении, что если ты можешь быть полноценным мусульманином, настоящим верующим человеком, не находясь ни в одном из течений. И никто не имеет права тебе сказать и обвинять в кофр или не в кофр. Это не, это дело никого. Поэтому я это хочу подчеркнуть. Поэтому ученые говорят, лучше тебе, намного лучше тебе ошибиться 1000 раз, сказать, что он мусульманин, он окажется кафиром. Лучше тебе 1000 раз совершить такую ошибку, про кого-то сказать, что он мусульманин, а он окажется не мусульманином, чем ошибиться 1 раз только, сказав по отношению к определенному человеку, что он кафир, а он окажется мусульманином. Понятно? Поэтому мы должны в этом быть очень осторожны и бережны. Тем более, если человек уже умер, и мы его не знаем. И не знали при жизни. Мы должны вернуться к основанию. Основание, если он мусульманин, имею в виду, был по своей. Например, основание, что татарин, основание. Он мусульманин. Это основа, правильно? Узбек – это мусульманин. Это основа. Таджик – это мусульманин. Это основа. И так далее. Поэтому, если подходят ко мне и говорят, мой дедушка умер, как мне быть? Знаешь, когда умер твой дедушка? Умер в 70-х году. Ой, тогда еще коммунизм был. Наверное, он был коммунистом. Нет, ничего ему не надо. Не читай. Нет. Ты лучше ошибись, что он был мусульманином. Лучше ошибись, что он был мусульманином, чем ошибаться, что он был кафиром, он окажется мусульманином. Не бери на себя, не будь смелым в этом вопросе. Не будь смелым. Никто с тебя не требует. Это же не твое дело. Это дело Аллаха. Никто с тебя не требует однозначно что-то сказать про него. И не возьмись за это. Вот этот, я хотел подчеркнуть этот момент, потому что на самом деле это, я бы сказал, одна из болезней 20 или уже 21 века, но она длится с 20 века. Вот этот болезнь обвинения друг друга в куфр и в атеизм. Это очень коварная болезнь. И давайте приступим к вопросу. Что такое куфр? Куфр означает утаивание. Куфр означает, если с точки зрения арабского языка, куфр это утаивание. Если ты что-то скрываешь, вот это есть куфр. С точки зрения арабского языка, подчеркиваю, слово куфр. Отсюда, с точки зрения арабского языка, можно иногда назвать крестьяне кафирами. С точки зрения арабского языка. Почему? Потому что крестьяне, они ставят зерно в землю и прикрывают его землей. Понятно? Вот есть такой, с точки зрения арабского языка. Понятно? Есть такая, я не помню, честно говоря, номер аятов, аят в сурат Аль-Хадид, железо, в котором Аллах Субхану Та'аля дает нам пример, что такое жизнь. А жизнь, как будто растение, «Ажаба л-куффара набату», да? «Ажаба л-куффара». Понравилось это растение, оставил в восторге крестьяне. А здесь используется в аяте слово «куффар». Имея в виду крестьяне, а не куфер по вере. Поэтому куфр это есть утаивание. Когда ты есть что-то, а ты скрываешь его, вот это есть куфр. С точки зрения арабского языка. И почему назывался кафир человек кафир кафиром, потому что он утаивает, потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал и подчеркивается в Коране, что каждый из нас рождается верующим. Естество человека – это то, что он рождается верующим человеком. А тот, который отказывается от веры, он утаил вот это естество, рожденный, с которым он родился. Он утаил, и отсюда и назывался кафиром, потому что он утаивает то, что на самом деле присутствует в нем. Он это утаивает своими словами, своими поступками. Понятно? С точки зрения арабского языка. А кофр, атеизм, бывает в зависимости от причины несколько видов. Есть кофр на основании отрицания. Человек отрицает все, он не верит. Отрицает существование Аллаха, отрицает существование пророков, отрицает существование судного дня, отрицает существование книг Аллаха, отрицает существование ангелов. Все. Он все это отрицает. Вот это куфр на основании отрицания. Он отрицает все. Куфр такзиб называется. А есть куфр, который на основании высокомерия. Человек в душе не отрицает, но высокомерит. Из-за высокомерия не хочет признаться. Вот, например, Абу Джахль. Да? Помните, мы давали пример Абу Джахль. Абу Джахль в душе он... Не то, что я неправильно сказал, что он в душе был верующим. Но в душе он признался, что Мухаммад это пророк. Почему? Потому что однажды, когда пришли... К нему и спрашивали, почему ты не становишься мусульманином? Почему? Он что ответил? Он говорит, потому что наша семья и семья Мухаммеда находились мы всегда в соревновании между собой. Они напоили паломников, мы напоили паломников. Они ухаживают за дом Аллаха, мы ухаживаем за дом Аллаха. И мы дошли до такого момента, что мы наравны с ними. И они вдруг сказали, из нас пророк. Откуда нам взять пророка из нас? Поэтому я говорю, что он обманщик. Это сам Абу Джахль сказал эти слова. Значит, его куфр, это был куфр, куфр высокомерия, из-за высокомерия. То же самое, что Иблис. Иблис же, мы уже говорили об этом, сам просил у Аллаха, сам верил в Аллах. Но из-за высокомерия отказался. Все, я не хочу. То же самое фараон. И так далее. Значит, есть этот куфр на основании высокомерия, а не на основании того, что человек отрицает. Куфр на основании сомнений. Сомнений. Знаете, вера это, я еще раз хочу подчеркнуть, вера это не шутка, это не сказки. Вера это, мы уже определили, что такое вера и иман в одном из уроков. Вера несовместимо с сомнением. Не может быть, я верю на всякие случаи. Всякие случаи веры в иман не могут. Это не сочетаются две вещи. Вот как один говорит, я верю в судный день. На всякий случай. Если будет судный день, окажется хорошо мне. Если не будет, плохого ничего не будет. Я растворился в земле. Вот на всякий случай. Это уже не вера. Вера и сомнение это не сочетается. Верит все. Значит, есть Аллах без сомнений. Есть судный день без сомнений. Поэтому, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спрашивал у одного сподвижника, как ты сегодня проснулся? Он говорит, я проснулся настоящим верующим. Он говорит, ты смотри, что ты говоришь? Где доказательства за твое вот, разговор? Что ты... Он говорит, о пророк Аллаха, я проснулся, и как будто вижу перед глазами трон Аллаха. Вижу, я уже до такой степени, что не сомневаюсь, что я вижу его. Вижу трон Аллаха, вижу рай, и как наслаждаются обитатели его в нем, и вижу ад, и как мучаются обитатели его в нем. Все, для меня это несомненно. Поэтому даже один сподвижник сказал, что я верю словам пророка Мухаммад Саллаллаху алейхи ва саллям больше, чем верю своего слуха. Потому что слух мой может ошибиться, но Мухаммад ошибаться не может. Нет такого, нет сомнений, несовместимо. К Абу Бакру приходят люди, когда Мухаммад Саллаллаху алейхи ва саллям объявил о том, что он поднялся на седьмое небо, Исра и Аль-Маараж, и говорят ему, ты знаешь, что твой друг говорит, что он поднялся на седьмое небо в одной ночи и так далее. Абу Бакр сказал, очень просто. Он это сказал. Да, значит, правильно. Все. Они хотели, чтобы он... Он говорит, не знаете, я верю, что каждый день к нему приходит оттуда Джибриль. А мне трудно верить, что он один раз он сам туда поднялся. Мне не трудно. Раз я верю, что каждый день к нему Джибриль приходит, мне не трудно, что он туда один раз сходил. Али, радиаллаху анху, его спрашивают. Спрашивает Али, радиаллаху анху. Ты видел Аллаха? Он говорит, конечно, я видел. Вот вы представляете? Он говорит, конечно, я видел. Он говорит, как ты видел? Он говорит, а как я могу читать намаз ему, не видев его? Как я могу? Они не поняли. А как ты видел его? Он сказал, видел его мой разум, прежде чем увидели его мои глаза. Не то, что я подчеркиваю, Али, ради Аллаха, не имел в виду, что я представляю его своим разумом, образ Аллаха. Нет. Он говорил, Али имел в виду, настолько мне разумно, разумно верит в существование Аллаха, что уже я не требую на это видеть его. Не требую. Настолько мне это однозначно стало. Понятно? Не то, что Али представляет Аллах, когда он читает намаз. Нет. Он просто хочет сказать, что это очевидно. Это очевидно, что Аллах есть. До такой степени для меня это очевидно, что я не нуждаюсь уже видеть его. Вот это и есть вера. Сомнение и вера – это две вещи, которые сочетаться не могут. Не могут. Поэтому мы говорим, есть кофр. Из-за сомнений. Здесь, сразу подчеркиваю, не имеется в виду проходящие мысли. Вот я хочу сразу сказать. Иногда проходящая мысль проходит в голове. И из-за этих мыслей жаловались сами сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды Мухаммад пришли к сподвижнику, к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и сказали, о, пророк Аллаха, иногда у нас возникают такие мысли, о них даже боимся вам сказать. Мысли такие, проходя. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям понял, в чем речь, о чем идет речь. Не стал даже спрашивать. Вот видите, не копает. Проходит, у нас возникают какие-то мысли, даже о них мы боимся тебе сказать. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это внушение шайтана. Скажите, аузу биллахи минаш шайтана раджи. Прибегаю к Аллаху от шайтана, побиваемого камнями. Все. Проходящие мысли, это не говоря. Сомнения, которые я имею в виду, это сомнения, которые имеют свои корни в нашем разуме. Вот это сомнение, которое не сочетается с верой. Следующий вид куфра есть куфр на основании лицемерия. На основании лицемерия. Но этот куфр выявляется только Аллахом, не нам, не нами. Не нами. Те лицемерия, которые были во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, они якобы приняли ислам языком, приходили на намаз, читали намаз и так далее, но в душах они не верили. Они в низком слое ада, Аллах Субхану Тааля сказал. Но подчеркивая, вот этот куфр лицемерие, из-за лицемерия, выявляется только Аллахом, а не людьми. Я не могу сказать кому-то это Аллах знает. Я это говорю для себя, для нас, чтобы мы имели в виду, что есть такой вид. Богобоязный человек не станет. Даже Умар ибн аль-Хаттаб, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям перед тем, как умирит, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям назвал имен лицемеров одному сподвижнику. Только одному. Сказал ему, вот этот, потому что Аллах сообщил. Вот они лицемеры. Никому не скажешь. Если я не ошибаюсь, Хузайфа ибн аль-Ямани это. никому не скажешь. Умар аль-Хаттаб узнал, что ему назвал Мухаммад. Приходит Умар аль-Хаттаб к этому сподвижнику и говорит: скажи мне, видите, что Умар говорит, скажи мне, перечислял ли меня Мухаммад среди них? Перечислил ли меня я среди них? Я даже не ответил. Потому что это секрет. Мухаммад Саасан сказал мне никому не сказать. А это увеличивало сомнение Умар ибн аль-Хаттаба. Значит, я среди них. Умар аль-Хаттаб сомневается. Сомневается в чем? Имею в виду из-за багаба. Я не сомневаюсь в исламе. Он боится. Может быть, что-то скрыто. Потому что лицемерие и многобожие — это иногда такие тонкие вещи. И потом, чтобы отгонять их, Усейфа отгонял, сказал: нет, не назвал, иди отсюда. Не назвал, все, перестань от меня. И говорят, Умар ибн аль-Хаттаб всегда перед тем идти в джаназа, он спрашивал: Хузайфа идет? Вот. Кто-то умер в Аль-Мадина, пойдем на джаназа. А Хузайфа пошел? Да, пошли тогда. Хузайфа дома? Нет, тогда я дома тоже. Вот эти разновидности, на основании чего бывает куфр. Куфр бывает, как ученые разделили, куфр бывает малым и большим. Малый куфр – это тот куфр, из-за которого человек не остается вечно в аду. А это малый куфр именно имеется в виду грехи, которые назвал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям куфром. Понятно? Есть грехи, которые Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Например, убийство мусульманина – это куфр. А мы уже говорили долго о том, что великие грехи – это не означает нарушение веры. Это имелось в виду, это малый куфр, из-за которого ожидается сильное наказание, но не вечное пребывание в аду. Большой куфр – это тот куфр, из-за которого человек становится кафиром и находится вечно, вечно в аду. Вот это мы еще находимся, к сожалению, только в выступлении. Еще не начали говорить о том, что нарушает веру. Что делает нашу веру недействительной. Но я считаю, что в этом вопросе выступление намного было важнее, чем о чем будем сейчас говорить. Потому что я еще раз хочу сказать, наше намерение от нашего сейчас разговора – это проверять свою веру, а не веру других. Это я не скажу обвинять себя до такой степени, до потери надежды. Нет, это уже слишком. Но мы должны критически относиться к самому себе больше. Есть четыре основные положения, делающие веру недействительной. Это первая группа. Это то, что делает недействительной веру в том, что Аллах Господин. Это вторая группа, потом объясню. Вторая группа – это группа действий, которые делают веру недействительной в том, что Аллах – Бог. Третья группа – это те группа вещей, которые делают веру недействительной в имена и признаки Аллаха. И четвертая – это группа делает недействительной веру в Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы сказали, когда разбирали веру в Аллаха, что Аллах – хозяин всего. Да? Помните разговор? Мы сказали, Аллах – творец. Аллах только создал нас. Аллах создатель. Аллах дает пропитание. Аллах омертвляет нас. Аллах оживляет нас. Аллах субханаху ва тааля излечивает нас. Аллах субханаху ва тааля только предопределяет нам. Предопределение в руках Аллаха. Аллах субханаху ва тааля только знает скрытое и так далее. Мы об этих вещах говорили. Значит, говорили о том, что это только в руках Аллаха. Вот группа действий нарушает эту веру. И нарушая эту веру, нарушается вера в целом. Это, например, когда человек отрицает существование Аллаха. Он может верить в другом, из-за других соображений. Он может сказать, да, я верю, наверняка есть ангели или какие-то существа. Допустим, предположим. Но не верит в существование Аллаха. Все. Отрицание существования Аллаха. Или объяснение это сотворение, процесса сотворения в том, что это случайно. Или это природа. Это нарушает веру в Аллаха как Господин. О чем мы уже сказали. И, например, некоторые люди начинают верить, да, как курашиты, что этот камень, определенный камень, приносит мне пользу. Пользу в каком отношении? Подчеркиваю, именно ту пользу, которую может давать только Аллах, как Бог. Бывают камни, допустим, в них какие-то минералы и так далее, пользу на здоровье. Это другая вещь, поймите меня. Но они молятся этому камню, они просят у этого камня, как будто этот камень я не знаю. Вот, например, Аль-Хаджар Аль-Асвад, да, черный камень, который положен целовать его в углу Кааба. Каких только нет легенд по поводу черного камня. Умар ибн аль-Хаттаб стоял около этого камня и сказал: «Я тебя целую и клянусь Аллахом не из-за того, что я верю, что от тебя вреда есть или польза, но потому что тебя целовал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Вот и все. Только из-за этого я тебя целую. Не от того, что я верю, что этот черный камень дает силу, или излечивает, или... Нет, я не в этом... Иначе чем отличается миссия Мухаммада от курашитов, которые поклонялись памятникам, этим камням и так далее. Умар аль-Хаттаб сказал однозначно, я тебя целую только потому, что это сунна, потому что это Мухаммада сделал. Но я не верю, что ты приносишь мне ни пользу, ни вреда. Понятно? Потому что если верит в этом... Это уже нарушение веры. Это нарушение веры. Или верит какой-нибудь памятник, например, это делает. Или верит, что какой-нибудь человек это делает. Приносит нам то, что не в руках, не в силах человека, подчеркиваю. Я могу обратиться к людям на помощь, к врачу на лечение, к строителю, чтобы строить свой дом, к экономисту и так далее. Это не об этом идет речь. Мы говорим о тех вещах, которые находятся в руках Аллаха, и мы верим, что мы их получим, обращаясь не к Аллаху, а к этим камням или к не знаю к чему. Понятно? Вот это нарушение веры в Аллаха. Как хозяин и как господин. Нарушение веры в Аллаха как раб. Ар-раб на арабском языке. И тавхид ар-рубубия называется. Потому что, я подчеркиваю, жители Мекки, курашити, они не отрицали существование Аллаха в целом. Если мы обращаем внимание, в Коране это фиксируется, если ты спрашиваешь их, кто создал небеса и землю, они скажут Аллах. Они верили, что Аллах создал. Они верили в этом. Но где искажение и где нарушение, что они стали просить то, что только Аллах дает у камней, у памятника. Вот этот памятник дождей. Когда хотим дождь, мы просим у этого памятника. Мы верим, что Аллах есть, но мы просим у этого памятника. Когда нам нужно излечение, идем к этому памятнику. У них свои боги было где-то 360 и более богов, памятников вокруг Аль-Кааба, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям только начал свою миссию. 360 и более памятников. Вот это нарушение веры в Аллаха как Господин. Вторая группа – это нарушение веры в Аллаха как Бог. Что значит Аллах Бог? Что значит Аллах единый Бог? Значит, я должен поклоняться только Аллаху. Когда человек станет поклоняться кому-нибудь помимо Аллаха, это уже нарушение веры в целом. Поклоняется... Я привожу очень грубые примеры, яркие примеры, потому что я не хочу сам о тонкостях вопроса говорить. Потому что это страшно. Поклонение солнцу, поклонение луне, звездам и другим созданиям. Поклоняться им. Это нарушение веры в целом. Третий вид – это нарушение веры в Аллаха и именно в имена и признаки Аллаха. Если вы помните, мы говорили о том, что Аллах имеет определенные имена и определенные признаки. Чтобы говорить об именах Аллаха, о его признаках, мы должны ссылаться на Коран и на изречение пророка. Выдумывать от себя имен Аллаху и выдумывать от себя признаки, какие-то признаки Аллаха, мы не имеем права. Иначе это нарушение веры. Вот, например, есть такие люди, которые верят, это относится к признакам Аллаха, которые верят, что Аллах вселился во все свои творения. Есть такая вера. Есть такие люди. Аллах вселился во все. Даже один сказал, один из них. Это называется, я не знаю, по-арабски, «вахдат л-вуджуд». «Вахдат л-вуджуд», как бы, если дословно, может, это есть наверняка терминология на русском. «Вахдат л-вуджуд» означает единство существования. Все, что существует, это единый, это Бог. Но Бог реализуется в нас, как бы. Есть такой. Где Аллах, это мы, с вами. Это все, что есть, это Аллах. Вселился Аллах во все. Даже есть такой. Но это из крайних суфистов, я подчеркиваю. Мы к суфизму не имеем плохое отношение. Но крайний суфизм есть. В котором, например, один говорит, Аллах в моем платье. Вот чувствует, как... Да? В его платье. Аллах, он говорит, Аллах в моем платье, и в моем платье никого нет, кроме Аллаха. Вот. Тоже те, которые бьются, орут, кричат, танцуют, чтобы дойти до Аллаха. Да, вот голова кружится, ты дойдешь куда хочешь. От того, что голова кружится, ты чувствуешь себя уже на небесах. Вот. Вот это нарушение веры в признаки Аллаха. Когда я говорю об Аллахе, о признаках Аллаха, я должен говорить, исходя из изречения пророка, исходя из хадисов. Если где-то что-то неправильно, это уже нарушение веры. Я здесь хочу подчеркнуть сразу, перед тем, как продолжать. Но эта речь идет, когда человек, зная, сознательно, говорит об этих вещах. Понятно? Зашел человек в мечеть. Предположим, принял ислам. Или пришел, говорит, я хочу стать мусульманином. Мудряк сидит и говорит, а ты как думаешь, Аллах где? Вселился во все. Тот, ну, не знает. Он говорит, я не знаю, может быть. Ох, сомневайся, все, ты не мусульманин. Уходи отсюда. Нет, не так мы имеем в виду. Понятно? Я хочу сказать, это мы говорим о том человеке, который в этом убежден, и когда ученый с ним разговаривает, он никак не хочет. Понятно? Следующий вид, четвертый, это то, что делает веру недействительной в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И здесь... делится вот этот четвертый вид нарушения веры на два вида. Это нарушение веры в Мухаммеда как пророк и нарушение веры в Коран как книга от Аллаха. Кто такой Мухаммед? Кто такой Мухаммед? Вот я помню, это не удивляйтесь, когда я с одним человеком, который служит в одной мечети, он работает в этой мечети, в определенной, читает намаз 5 раз. Ну, когда приходит на работу, это же работа. Он же работает. И был такой момент, когда вел меня на машину, он сам говорит, мы разговариваем об исламе, он говорит, я смотрю, Мухаммад, это как Ленин. Мухаммад это как Ленин. Ленин объединил стран Советского Союза, а Мухаммад объединил арабских стран. А что это пророк? Что это ерунда все, что он пророк, что ему уже какой-то ангел приходил, это все ерунда. Он умный человек, который мог объединить. А Рай-Ад это вообще, это детские мультфильмы. Вот. Значит, он не верит в Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как пророк. Он уважает его как человек умный. Но это не должно быть отношение мусульманина к Мухаммаду. Отношение мусульманина к Мухаммаду должно быть отношение к пророку, что он пророк от Аллаха. Его слова – это слова и слова Аллаха. Его мнение – это мнение Аллаха. Даже, несмотря на то, что я верю в нем как пророк, я имею право. Я имею право, где идет речь о человеческом опыте, не делать как он. Делает. В каком смысле? Мы воспринимаем, если мы воспринимали мы Мухаммеда как умный человек, мы бы брали у него все. Правильно? И сподвижники бы брали у него все. Но сподвижники не брали все. Вот, например, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, дает решение определенное. Приходит битва Бадр. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, остановился в одном месте. Сказал, здесь будем ждать их. Когда подходит? Приходит сподвижник. И говорит, обратите внимание. О пророк Аллах, вот это место указал тебе Аллах или ты сам выбрал? Ведь вопрос. Если бы сказал Мухаммад, Аллах указал, он бы все молчал. Он различает, где опыт Мухаммада самого как человека и где он пророк. Я не обязан, где опыт его человеческий брат. Он говорит, это место тебе указал Аллах или ты сам выбрал? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет, это я сам выбрал. Он говорит, тогда это не место. Это не место, неправильно. Я вам советую идти туда, ну, указал стратегическое место для битвы. И Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ты прав, и пошел туда. И причем не скрывал. Вот видите, тоже Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, ваш брат был прав. И то, что, ладно, ты никому не скажи, позорно, я же пророк, а что, давай между собой. Ваш брат прав, перейдем туда. Уже Мухаммад признается. Видите, и поэтому я говорю, мы к Мухаммаду не относимся как к умному человеку. Мы к Мухаммаду относимся как к пророку. А сомневаться и не верить в пророчество Мухаммада – это нарушение веры. Хоть ты читаешь намаз, потому что ты читаешь намаз не на основании того, что это от Аллаха и от Мухаммада как пророк. Понятно? И были другие моменты, где сподвижники, прежде чем выдвинуть свое мнение, они спрашивали Мухаммада, это что? Твое личное мнение? Или это Аллах сказал? Если он сказал, это Аллах, все молчи. А если он скажет, это мое личное мнение и есть более правильный, они сказали свое мнение. Поэтому, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, заходит Абу Бакр и Умар к одной женщине, она плачет, сильно плачет. Не кричит, плачет. Плакать не запрещено. Но кричит, рвать одежду, какие-то слова сказать, это запрещено. Она плачет. И Абу Бакр и Умар спрашивают, зачем ты плачешь? Разве ему, Мухаммаду, не лучше? У Аллаха. Она говорит, я не из-за этого плачу. Я плачу из-за того, что смертью Мухаммада прекратился сообщение от Аллаха. Понятно? Она что, как воспринимала Мухаммада? Как что? Как умный человек? Нет, как человек, через который приходит ко мне сообщение от Аллаха. Он умер. Вот так воспринимает Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому я хочу сказать, верить или признаваться в том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это просто умный человек, это не то. Это не то. Верить, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это пророк Аллаха. и все. Тоже относительно Корана. Верит, что Коран это книга Аллаха. Что означает? Означает с очевидностями, написанными или сказанными в Коране спорить нельзя. Все. Точка. Я могу с тобой спорить, например, относительно намаза, надо ли читать, подняв руку или не подняв, это не очевидно. Здесь можно спорить. Но спорить, нужно ли читать намаз или нет, это не вопрос дискуссии. Потому что в Коране это подчеркивается не знаю сколько раз. Говорит о том, как выдавать закат, сколько процентов и так далее, и кому, и когда, и каким образом могу дискутировать. Но сомневаться в обязанности богатого, чтобы он выдавал закат, это не вопрос спора. Подчеркиваю, и должны различать, человек не дает закат из-за того, что он не верит, что он должен, или из-за того, что он не хочет, мне уже говорили, или человек не читает намаз из-за того, что он не верит, что это нужно, или из-за того, что он лениво не хочет читать намаз. Тот, который лениво не читает намаз, скорее всего, мы об этом говорили, он не является кафиром. А тот, который не признает обязанность чтения намаза, когда это фиксировано в Коране однозначно, это уже другой вопрос. Отрицать какую-нибудь либо информацию, которую очевидно мы находим в Коране, и нельзя ее объяснить по-другому, это уже нарушение веры в Коран и в целом уже вся вера. Понятно? Вот в Коране говорится о том, что был Муса, алейхиссалям. В Коране говорится, что был Иса, алейхиссалям. Был Нух, был Салих и так далее. Все. Я не имею права здесь сомневаться. В Коране говорится о существовании рая и ада. В Коране говорится о запрещении прелюбодеяния. Подчеркиваю. Сомневаться в запрещении прелюбодеяния не имею права. Но тот, который совершает из-за слабости, это очень великий грех, но это не нарушение веры, подчеркиваем, но просто это я повторюсь, потому что у нас был длинный разговор на прошлой занятии по этому поводу, или я не помню когда. Значит, большая разница между тем, человек совершает грех из-за слабости, или человек совершает грех из-за того, что он не признает, что это запрещено. Хотя он знает, он подчеркивает, он знает, что это написано в Коране. Понятно? И не удивляйтесь, увидев или услышав, что человек не знает. Не удивляйтесь, что человек не знает. Мы это все говорим, когда речь идет о человеке, который знает, что это написано в Коране. Но, допустим, человек не знает. Мы спрашиваем его, допустим. Это запрещено. Он говорит, нет, зачем запретить? О, ты кафир. Нет. А он читал это в Коране и отрицал. Есть вещи, которые люди не знают. Вот, например. Был такой случай, когда один мне рассказывает, во Франции приходит к нему один по происхождению марокканец. Ну, родился во Франции, и европейский образ жизни у него. Он хочет открыть бар. Бар. Пивной бар. Он приходит к хазрату, спрашивает. Говорит, знаете, я хочу, уважая Аишу, жену пророка, хочу назвать этот бар по ее имени. По ее имени. Что это? Хорошо? Нет? Один около сидит, он тут же упал из-за вопроса. Но есть такие люди. Поэтому я хочу сказать, нельзя торопиться. И не надо вообще, я подчеркиваю, мы это говорим для себя. Я подчеркиваю, когда я говорю отрицание чего-либо очевидного в Коране, это для себя, а не для того, чтобы выйти к людям и задавать вопросы. А это запрещено? Нет. Тогда ты кафир. Это нет. Если люди до сих пор говорят, это, у них есть обоснование, в каком отношении, из-за непонимания арабского языка, говорят, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пил. Да, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пил ан-набид. Ан-набид. Вот, сегодня скажи ан-набид, любой ан-набид на арабском языке. Скажи любому человеку ан-набид — это пиво. Это пиво или виски, или не знаю что еще. Всякое дерьмо. И когда читаешь в сире, что Мухаммад пил ан-набид, вот, значит, Мухаммад пил пиво. Нет, не пил пиво Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Во время пророка, когда заливали воду на финики и потом пили эту воду, вот эту воду называли ан-набид. Эту воду называли ан-набид. Понятно? И Мухаммад пил ан-набид в свое время. Понятно? Поэтому, я помню, один мне задавал вопрос. Он говорит, почему в Коране запрещается вино, когда Мухаммад пил? Он не знает, не знает. Мы должны различать. Он это говорит из-за отсутствия знаний или из-за того, что он читает и упрямо говорит. Но я не хочу это. Понятно? Большая, большая в этом разница. Поэтому ученые говорят, все это... И любая, я не хочу перечислять. Например, в Коране говорится о существовании джиннов. Это очевидно в Коране. И нет такого аята, который можно по-другому понять. Нет, в Коране черно по белому говорится, что есть джинны. Сомневаться в существовании джиннов — это сомневаться в правдивости Корана. Вот каскадная реакция, как идет. Цепная реакция. Понятно? Нельзя сомневаться ни в чем, который написано в Коране. Ни в чем. Поэтому ученые говорят, все эти виды нарушения, они действуют только тогда, когда человек знает это. Значит, понятно? Когда из-за незнания человек говорит, мы должны объяснить ему. Тем более человек новый в исламе, он еще ничего не знает. Я не должен... к ним относиться, как будто он уже давно в исламе. Понятно? Значит, если человек из-за незнания нарушает вот все, что сказано, или из-за психические болезни, или потери разума, временные потери разума, да? Человек, когда пьяный, он не знает, о чем говорит. Он не знает. В этом состоянии и все его высказывания не принимаются в счет. Понятно? Значит, отсутствие знаний, отсутствие разума, а этот отсутствие разума может быть длительный, как пожизненный психически больной, или временно, когда из-за того, что он пил и так далее, или наркотики и так далее. Я не говорю, что это можно, я говорю, если он что-то скажет в этот момент. И в-третьих, из-за принуждения. Вот, например, Аммар, да, помните, мы сказали относительно Аммар, радиаллаху ан, тот сподвижник, который из-за принуждения, из-за того, что перед ним убили отца и матери его, и начали его мучить, он словами отказался, сказал, ругал Мухаммад, отказался от веры, словами. И когда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к нему, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивал, он говорит, мне стыдно в тебе, в лицо смотреть. Этот сподвижник, только что я отказался, только что я отрекался от тебя, а сейчас в лицо смотрю. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если еще раз вернуться, ты еще раз говори эти слова. Потому что из-за принуждения. Понятно? Поэтому мы говорим, все эти виды нарушений, нарушается при них вера, если это не было из-за незнания, если это не было из-за потери разума, если это не было из-за принуждения. Вот. Поэтому я в завершении хочу подчеркнуть, что вера — это не шутка, вера — это убеждение. Я не буду повториться и повторить те слова о ценности веры и так далее. И свою веру надо беречь. Вообще, относительно любого вопроса, прежде чем говорить, высказаться, надо знать, мусульманин, хороший мусульман, прежде чем высказаться, он должен знать мнение в Коране и в хадисе, у знающих людей. И тем более по отношению к вере. Тем более, когда речь идет о столпах веры, когда речь идет об Аллахе. Бывает, что мы не можем все знать. задает какой-нибудь странный вопрос относительно Аллаха. Не надо отвечать по тому, как я думаю. Об Аллахе не по тому, как я думаю, отвечаю, а по тому, как я знаю в Коране и в хадисах. Не знаешь, скажи, я это не могу ответить, я спрошу у знающих людей. Вера это не то, что, чтобы каждый сказал, что он хочет. Мы свою веру должны беречь от нарушений. И поэтому я подчеркиваю, вот язык. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда давал советы одному сподвижнику, как ему быть, держать уразу, намаз и так далее, дал много советов, и потом в конце разговора сказал, скажу ли тебе, как сохранить все это? Как тебе сохранить намаз, как тебе сохранить уразу, как тебе сохранить религию в целом? Говорит, да. Взял за язык и сказал, держи это. Держи его. Этот орган не дай ему направо-налево болтать. Тот сподвижник удивляется и говорит, разве Аллах берет с нас счет из-за того, что мы говорим тоже? Говорит, ну это была просьба иногда у арабов, это сакилятка умук, пусть похоронит тебя твоя мать. Разве, разве люди падают в огонь лицом, кроме из-за своих языков? Понятно? Поэтому это нужно больше думать и меньше говорить. И если речь идет об нарушениях веры, в завершении, чтобы это осталось в нашей памяти, это мы перечисляли для того, чтобы беречь свою веру, для того, чтобы знать, на что обратить внимание людей, когда мы ознакомливаем их с верой. А не для того, чтобы обвинять людей в кофр. Обвинение в кофр – это очень и очень и очень ответственный момент, который мы не должны взять на себя. Дай Аллах, субхану та'аля, чтобы Он принял от нас наши деяния, чтобы мы верили истинно, верили правильно, и чтобы мы смогли сохранить свою веру и свои поступки. Акулу кавли хаза, астагфиру Аллаха азима ли ва лакум, аузу биллахи миш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуссалихат, ва тавасау биль хакки, ва тавасау. Это то, что, иншааллах,